Итак, Зюкин, давайте рассуждать. Взвесим плюсы и минусы нашего положения. Эраст Петрович сел рядом со мной на песок, взял в ладонь несколько камешков и провел по песку черту. Мальчик по-прежнему в руках Линды. Это плохо. Один камешек, черный, лег слева от черты. Эмилия тоже стала заложницей. Это очень плохо. К первому черному камешку присоединился второй. — А что хорошо-то? — не выдержал я. — Добавьте к этому, что вся полиция империи, как обычно, так и тайно, охотится не на доктора Линда, а на нас с вами. Что его высочество от перенесенных испытаний тяжело болен и, возможно, даже при смерти. Что Линд, как вы сами говорили, живых свидетелей не оставляет. Фандорин согласно покивал и положил туда же еще три камешка. А теперь посмотрим на дело с другой стороны. Хорошо то, что Орлов у нас, и мы с вами в крайнем случае, если уж совсем не будет другого выхода, готовы пойти на обмен. Это раз. Хорошо то, что Линд потерял большинство своей банды. Собственно, почти всех. Четверых в день похищения, потом всю шайку культи, а вчера еще пятерых. Эмилия крикнула, их трое. Стало быть, у Линда осталось всего двое людей. А первоначально было чуть ли не два десятка, это два. Наконец, вчера я успел назваться Линду и сообщить ему, на каких условиях возможен обмен. Это три. Я посмотрел на пять черных камешков, на три белых, и прилива бодрости не ощутил. А что толку? Мы же не знаем, где его теперь искать. Да если и знали бы. У нас связаны руки. Мы по Москве и шагу ступить не сможем, сразу арестуют. Вы выдвинули два тезиса, один из которых несостоятелен, а другой неверен, — с профессорским видом возразил Эраст Петрович. Неверен ваш последний тезис, что мы ограничены в передвижениях. Как я уже имел честь вам сообщить, изменить внешность совсем несложно. Это Линд ограничен в передвижениях, а не мы. У него на руках обуза, двое пленников, больной ребенок и женщина с весьма решительным характером. Убить их доктор не посмеет, потому что успел достаточно меня изучить и знает, я себя обмануть не дам. Кстати, это еще один наш плюс. Он доложил четвертый белый камешек. А что до первого вашего тезиса, то он несостоятелен. По очень простой причине. Мы с вами искать Линда не станем, ибо овес за лошадью не ходит. Линд сам нас найдет. О, как меня выводила из себя эта его невозмутимая манера, этот менторский тон! Но я старался держать себя в руках. Позвольте узнать, с какой-то стати Линд будет нас разыскивать, и, главное, как? Теперь вместо двух тезисов вы выдвинули два вопроса. С несносным апломбом ухмыльнулся Фандорин. Извольте. Отвечаю на первый. У нас с доктором классическая торговая ситуация. Есть товар, есть купец, вернее, два купца, и у каждого свой товар. Товары, потребные мне и имеющиеся у Линда. таковы. Во-первых, маленький Мика, во-вторых, Эмилия, в-третьих, шкура самого доктора Линда. Теперь мои товары, на которые зарится наш партнер. Во-первых, 200-каратный бриллиант, без которого вся московская эскапада почтенного доктора будет позорнейшим образом провалена. А Линд к этому не привык. И, во-вторых, моя жизнь. Уверяю вас, у доктора ко мне накопился счет не менее длинный, чем у меня к нему. Так что мы с ним отлично сторгуемся. Вид у Эраста Петровича был при этом такой, будто речь шла не о схватке с опаснейшим преступником современного мира, а об увлекательном приключении или партии в винт. Я никогда не любил позерство, особенно в серьезных делах, и бравада Фондорина показалась мне неуместной. «Теперь второй ваш вопрос», — продолжил он, не обращая внимания на мои насупленные брови. «Как Линд нас отыщет?» «Ну, это просто. Сегодня вечером мы с вами просмотрим рекламы и частные объявления во всех московских газетах. Непременно обнаружим что-нибудь любопытное. Не верите? Готов держать пари, хотя обычно этого не делаю». «Пари?» — зло спросил я, окончательно выведенный из себя его фанфаронством. «Извольте. Если проиграете, мы сегодня же пойдем и сдадимся полиции». Он беззаботно рассмеялся. «А если выиграю, вы сбреете ваши знаменитые бакенбарды и усы с подусниками. По рукам?» И уговор был скреплен рукопожатием. «Нужно наведаться в Эрмитаж», — сказал Фондорин, посерьезнев. «Забрать оттуда массу. Он нам очень пригодится. И прихватить кое-какие необходимые вещи. Например, деньги. Отправляясь на операцию, я не взял бумажник. Я предвидел, что встреча с Линдом не обойдется без прыжков, махания руками, беготни и всякой прочей активности этого рода. А здесь любой лишний груз, даже самый незначительный, — помеха. Вот вам еще одно подтверждение давней истины. Деньги лишним грузом никогда не бывают. Сколько у вас с собой?» Я сунул руку в карман и обнаружил, что во время многочисленных ночных падений обронил кошелек. Если не ошибаюсь, там лежало 8 рублей с мелочью. Я вынул горстку почерневших серебряных монет и горестно на них уставился. «Это все, что у вас есть?» Эраст Петрович взял один неровный кружок, повертел его в пальцах. «Петровский алтын. Вряд ли на него мы что-нибудь купим. В антикварной лавке ваши сокровища охотно приобретут, но появляться в людных местах в нашем нынешнем виде рискованно. Итак, положение странное. У нас имеется бриллиант стоимостью в невесть сколько миллионов, а мы не можем купить и куска хлеба. Тем более нужно наведаться в Эрмитаж». «Да как же это возможно?» Я приподнялся над кромкой поросшего травой берега. Вдоль всего пруда и поля выстроились цепочкой солдаты и полицейские. Тут все оцеплено. Да хоть бы мы и выбрались за оцепление, идти через весь город среди бела дня немыслимо. Сразу видно, Зёкин, что вы совсем не знаете географию Первопрестольной. Что это, по-вашему?» Фондорин качнул подбородком в сторону реки. «Как что? Москва-река. А что вы каждый день видите из окон Эрмитажа? Такое мокрое, зеленоватое, медленно текущее по направлению к Кремлю. Придется пойти еще на дно преступления, хотя и менее громкое, чем похищение Орлова. Он подошел к хлипкой латчонке, привязанной к берегу, осмотрел и кивнул. Сойдет. Правда, нет весел, но он, кажется, вполне подходящая доска. Залезайте, Зюкин. На реке нас искать не додумаются, а плыть не так уж далеко. Жалко только хозяина лодки. Для него эта потеря наверняка будет более разорительной, чем для Романовых утрата Орлова. Ну-ка, дайте ваши трофеи. Он бесцеремонно залез ко мне в карманы, выгреб монеты, положил их подле колышка, к которому была привязана латчонка, и слегка присыпал сверху песком. Ну что, встали? Садитесь. Да поосторожней, а то этот броненосец перевернется. Я сел, намочив башмаки в скопившейся на дне воде. Фондорин оттолкнулся доской, и мы медленно-медленно отплыли. Он отчаянно заработал своим неуклюжим веслом, попеременно загребая то слева, то справа. Несмотря на эти сизифовые старания, наш челн почти не двигался. 10 минут спустя, когда мы еще даже не достигли середины реки, я осведомился. А все же, сколько нам плыть до нескучного сада? Полагаю, версты 3, — с трудом ответил раскрасневшийся от напряжения Фондорин. Я не удержался от сарказма. С такой скоростью к завтрашнему утру, пожалуй, доберемся. Течение здесь медленное. — Что нам течение? — пробормотал Эраст Петрович. Замахал доской еще пуще, и нос лодки ткнулся в бревно. Паровой буксирчик тянул за собой очередную вереницу плотов. Фондорин привязал чал к обрубленному суку, бросил доску на дно лодки и блаженно потянулся. — Все, Зюкин, полчасика отдохнем, и мы у цели. Слева неспешно проплывали луга и огороды. За ними белели стены Новодевичьего монастыря. По правде сказать, успевшего мне изрядно надоесть. Справа же поднимался высокий лесистый берег. Я увидел белую церковь с круглым куполом, элегантные беседки, грот. Вы видите перед собой Воробьевский парк, разбитый по английским образцам и имитирующий естественность природного леса, — голосом заправского гида рассказывал Фондорин. Обратите внимание на висячий мост, перекинутый вон через тот овраг. Точно такой мост я видел в Гималаях, только сплетенный из стволов бамбука. Правда, там под ним был не овраг в 20 саженей, а двухверстная пропасть. Впрочем, для падающего вниз сия разница несущественна. А это что такое? Он нагнулся и извлек из-под скамейки немудрящую удочку, с интересом рассмотрел ее, потом повертел головой туда-сюда и с радостным возгласом снял с борта зеленую гусеницу. Ну, Зюкин, на удачу. Закинул в воду леску и почти сразу же вытянул серебристую плотвичку размером с ладонь. Каково, а? Возбужденно воскликнул Эраст Петрович, суя мне под нос свою трепещущую добычу. Нет, вы видели? и минуты не прошло. Отличная примета. Вот так же мы выудим и Линда. Ну, просто мальчишка. Хвастливый, безответственный мальчишка. Сунул мокрую рыбину в карман, и карман зашевелился, словно живой. А впереди уже показался знакомый мост, тот самый, что был виден из окон Эрмитажа. Вскоре я разглядел за кронами деревьев и саму зеленую крышу дворца. Фандорин отвязался от бревна. Когда плоты проплыли мимо, мы взяли курс к правому берегу, и четверть часа спустя оказались у ограды нескучного сада. На сей раз я преодолел это препятствие без каких-либо затруднений, сказался накопившийся опыт. Мы углубились подальше в чащу, но приближаться к Эрмитажу Фандорин поостерегся. «Тут уж нас точно искать не станут», — объявил он, растягиваясь на траве. «Но все же лучше дождаться темноты. Хотите есть?» «Да, очень хочу. У вас есть какие-нибудь припасы?» — с надеждой спросил я, потому что, признаться, в животе давно уже подсасывало от голода. «А вот». Он вынул из кармана свой улов. «Никогда не пробовали сырую рыбу?» «В Японии ее едят все». Я, разумеется, отказался от такой немыслимой пищи и не без отвращения посмотрел, как Эраст Петрович с аппетитом уплетает скользкую холодную плотву, изящно вынимая и обсасывая мелкие кости. Завершив эту варварскую трапезу, он вытер пальцы платком, достал спички, а откуда-то из внутреннего кармана вынул и сигару. Тряхнул коробком, удовлетворенно сообщил: «Высохли». «Вы ведь не курите?» С наслаждением затянулся, положил руку под голову. «Какой у нас с вами пикник, а? Хорошо. Истинный рай». «Рай? Я даже приподнялся. Такое меня охватило возмущение. Мир рушится у нас на глазах, а вы называете это раем? Качаются устои монархии. Невинный ребенок замучен злодеями. Достойнейшая из женщин, быть может, в эту минуту подвергается...» Я не договорил, потому что не все вещи можно произносить вслух. «Хаос. Вот что это такое. На свете нет ничего страшнее хаоса, потому что при хаосе происходит безумие, слом всех и всяческих правил». Я зашелся кашлем, не досказав мысль до конца. Но Фандорин меня понял и улыбаться перестал. «Знаете, Афанасий Степанович, в чем ваша ошибка?» — устало сказал он, закрывая глаза. «Вы верите, что мир существует по неким правилам, что в нем имеется смысл и порядок. А я давно понял, жизнь есть не что иное, как хаос. Нет в ней вовсе никакого порядка, и правил тоже нет. Однако сами вы производите впечатление человека с твердыми правилами». Не удержался я от шпильки, взглянув на его аккуратный пробор, сохранивший безукоризненность, несмотря на все приключения и потрясения. «Да, у меня есть правила. Но это мои собственные правила, выдуманные мной для себя, а не для всего мира. Пусть уж мир сам по себе, а я буду сам по себе, насколько это возможно. Собственные правила, Афанасий Степанович, это не желание обустроить все мироздание, а попытка хоть как-то организовать пространство, находящееся от тебя в непосредственной близости. Но не более. И даже такая малость мне не слишком-то удается. Ладно, Зюкин, я, пожалуй, посплю. Он повернулся на бок, подложил под щеку локоть и немедленно уснул. Невероятный человек. Не знаю, что мучило меня сильнее — голод или гнев, или сознание своей беспомощности. Хотя нет, знаю. Страх. За жизнь Михаила Георгиевича, за Эмилию, за себя. Да-да, за себя. И то было самое худшее из всех ведомых мне разновидностей страха. Я отчаянно боялся не боли и даже не смерти, позора. Всю жизнь я больше всего страшился попасть в постыдное положение и тем самым потерять чувство собственного достоинства. Что у меня останется, если я лишусь достоинства? Кто я тогда буду? Одинокий, стареющий, никчемник с бугристым лбом, шишковатым носом и собачьими бакенбардами, непонятно на что и зачем израсходовавший свою жизнь. Рецепт для сохранения достоинства я обнаружил давно, еще в молодости. Волшебная формула оказалась простой и короткой. Всеми силами избегать неожиданностей, причем не только печальных, но и радостных. Все постыдные положения возникают из-за нарушения заведенного порядка, то есть именно из-за неожиданностей. Значит, необходимо предвидеть и предусматривать все заранее, быть во всеоружии, добросовестно исполнять свой долг и не гнаться за химерами. Так я и жил. А каков результат? Афанасий Зюкин — вор, обманщик, подлец и государственный преступник. Во всяком случае, так считают люди, мнением которых я дорожу. Солнце перевалило за середину неба и стало потихоньку клониться к западу. Я устал метаться по лужайке, сел. Невесомый ветерок шелестел свежей листвой. Среди одуванчиков басисто жужжал шмель. По бирюзовому небу медленно скользили кружевные облака. «Все равно не уснуть», — подумал я, и привалился спиной к стволу вяза.
«Просыпайтесь, Зюкин, пора».
Я открыл глаза. Облака тащились все так же неспешно, только из белых стали розовыми, а небо потемнело и придвинулось ближе. Солнце уже зашло, а это означало, что я проспал по меньшей мере часов до 9.
«Не хлопайте глазами», — бодро сказал Фандорин. «Мы идем на штурм Эрмитажа». Долгополый кучерский кафтан Эраст Петрович снял, остался в сатиновом жилете и синей рубашке. На фоне густеющих сумерек его было почти не видно. Мы быстро прошли пустым парком к дворцу. Когда я увидел освещенные окна Эрмитажа, меня охватила невыразимая тоска. Дом был похож на белый океанский пароход, спокойно и уверенно плывущий через мрак. А я, еще так недавно находившийся на нарядной палубе, упал за борт, барахтаясь среди темных волн и даже не смея крикнуть «Спасите!». Фандорин прервал мои горестные мысли. — Чье это окно на первом этаже? — Это третье, слева. — Не туда смотрите, вон то, открытое, но без света.
— Это комната мистера Фрейби. — Сумеете залезть? — Ладно, вперед. Мы перебежали по лужайке, вжались в стену
и подобрались к темному открытому окну. Эраст Петрович сложил руки ковшом и так ловко подсадил меня, что я безо всякого труда смог перелезть через подоконник. Фандорин последовал за мной. «Побудьте здесь, я скоро». «А если войдет мистер Фрейби?» — в панике спросил я. «Как я ему объясню свое присутствие?» Фандорин огляделся, взял со стола бутылку, в которой плескалась бурая жидкость, кажется, пресловутая виски, которым некогда почивал меня батлер. «Вот, возьмите, стукните его по голове, свяжите и суньте в рот кляп, вон ту салфетку». — Ничего не поделаешь, Зюкин. У нас чрезвычайные обстоятельства. После принесете свои извинения. Еще не хватало, чтобы англичанин поднял крик. — Да не тряситесь вы так. Я скоро. Он и в самом деле вернулся не более чем через 5 минут. В руке держался саквояж. Здесь все самое необходимое. У меня в комнате был обыск, однако ничего не тронули. Масса на месте нет. Пойду поищу.